эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 ноября, вторник, и сегодня мы говорим о таком. Кто празднует свадьбу в разбитом селе на линии фронта? Может ли Донецк стать офшорной зоной? Хоспис для пожилых под оккупацией ДНР. Как это работает? Новое лицо в Верховной Раде 9-го созыва, экс-директор крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Не жалеет ли он, что пошел в Раду от Апоблока, который остался без своей фракции? Каким видит мир на Донбассе и кого считает Украина должна простить? И сможет ли Авдеевка и дальше развиваться на краю Украины, если война продолжится? У нас в гостях народный депутат Украины, внефракционный, экс-директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Друзья, общение в студии мы начнем через несколько минут. Вы можете нам звонить в прямой эфир. Наш номер 0800 300 400 300. Все территории Украины звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Также ваши вопросы и реплики Мусе Магомедову оставляйте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что работает над организацией личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Назарбаев заявил, что президент Зеленский согласился принять участие в этой встрече. Президента Путина также проинформировали об этом. О том, когда именно Назарбаев обсуждал с Зеленским возможность переговоров, не уточняется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, при этом президент России к ней готов. В офисе Зеленского пока не комментировали информацию. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что встреча лидеров нормандской четверки необходима Украине для того, чтобы уйти от, цитата, «кабальных минских соглашений». Об этом он заявил в интервью «Лиганет». Политик считает, что на смену минскому формату должен прийти другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров. В воскресенье Арахамия также заявил, что выход Украины из минских соглашений повлечет отмену санкций против России. Напомню, 8 ноября депутаты партии «Голос» заявили, что Украина должна выйти из минского переговорного процесса. По мнению политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Гнутово, Верхнеторецкая, Богдановка, за пределами участка разведения Широкино, Красногоровка, Строгнатовка, Луганская, Орехово, Пивденная, Новолуганская. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстреле окрестностей Горловки, Петровского и Докучаевска. В группировке ЛНР украинскую сторону обвиняют в трех обстрелах. Два человека погибли и 11 пострадали в результате дорожной аварии вблизи контрольно-пропускного пункта Александровка в Донецке. Об этом сообщает так называемый Минздрав ДНР, передают сепаратистские СМИ. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, автобус съехал с проезжей части и перевернулся. Сегодня в Донецке с утра наблюдается густой туман. Полиция открыла уголовное производство из-за расизма на матче чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Напомню, 10 ноября в Харькове состоялся матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтером» и «Динамо». Во втором тайме арбитр на несколько минут остановил поединок из-за российских выкриков болельщиков в адрес темнокожих игроков «Шахтера». Горняки категорически выступили против любых проявлений расизма. В «Динамо» со своей стороны выразили готовность всесторонне не помогать в расследовании инцидента. В Краматорске и ближайших селах завтра временно будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Краматорский горсовет. По данным ведомства, цели работ – повышение надежности электроснабжения и улучшение качества обслуживания потребителей. Электричество не будет ориентировочно с 6 до 17 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 8 до 12 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии с сегодняшним гостем. Это Муса Магомедов, экс-директор Авдеевского Коксахима, а сейчас народный депутат Украины 9-го созыва. Готовьте ему свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Может ли Донецк стать офшорной зоной? Судя по заявлениям деятелей вооруженной группировки ДНР на так называемом международном Донецком инвестфоруме, такой план у них существует. Мой коллега Андрей Дегтяренко расспросил экономического аналитика Алексея Куща, как Россия может преобразовать модель экономического выживания ОРДЛО.
Международный инвестиционный форум в Донецке. Казалось бы, банальное официозное мероприятие. О головокружительных перспективах инвестирования в неподконтрольный Донбасс группировка ДНР рассказывает подставным ноунеймом каждый год.
И что моя присутствие здесь открывает существование вашей республики для африканских государств.
Но в этом году тональность выступлений неожиданно поменялась. Пушилин и компания заговорили ни много ни мало о смене экономической модели.
Нам нужна новая модель функционирования республиканской экономики с учетом включения мощной экспортной составляющей. Для этого нужно задействовать специальные инфраструктурные механизмы, в том числе международных расчетов, которые бы обходили санкционную политику Запада.
Все это на фоне многочисленных долгов по зарплате на шахтах и заводах под контролем южноосетинской фирмы-прокладки «Внешторгсервис». Кстати, в местных городских сообществах в соцсетях один из популярнейших вопросов – что слышно за деньги?
Россия пытается каким-то образом создать автономную систему сбыта продукции, финансирования и привлечения денег в регион. Потому что те схемы, которые сейчас применяются, например, перемаркирование донецкой продукции в России и продажа ее под видом российской продукции или движение денежных средств через московские и южно-осетинские банки в так называемый Центральный банк ДНР, все это очень, скажем так, рискованно с точки зрения санкций. Да? То есть рано или поздно эти схемы могут быть разрушены и сама Россия может пострадать.
Вместо модернизации донбасского тяжпрома альтернативные финансовые схемы. Например, превратить Донецк в офшор.
Разработка механизмов развития инвестиционной политики, таких как совершенствование нормативно-правовой базы, создание офшорных зон.
Офшором в группировке ДНР называют не место, где прячут деньги, а скорее специальную, свободную от налогов экономическую зону для возможных инвесторов, если такие найдутся. Еще один альтернативный сценарий – легализация группировкой ДНР криптовалют. У бывших партнеров Дениса Пушилина по финансовой пирамиде МММ, а теперь функционеров общественного движения «Донецкая республика» в этой теме личный интерес.
Мы партнеры, мы сила, мы семья.
Алексей Малахов. Спасибо, Денис. Приветствую всех начинающих павлодианцев.
Мною принято решение о назначении Муратова Алексея Валентиновича руководителем Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика».
Криптовалюта «Призм». Полностью децентрализованное платежное средство.
И, наверное, самая интригующая схема, озвученная на Донецком форуме, привлечь к финансированию проектов группировки ДНР через охваченную войной Сирию исламский банкинг.
Мы видим, что Донецкой народной республике уже достаточно много сделано и создано. И имеется к тому же необходимая инфраструктура для развития халяльного политического бизнеса.
Россия в обмен на те услуги, которые Россия, ну, скажем так, оказывает режиму Асада, она может принять участие в создании своего финансового хаба в ДНР. То есть туда могут прийти сирийские банки, и через систему исламского банкинга они могут как бы осуществлять финансовые транзакции.
Реализует ли группировка ДНР свои серые схемы? Большой вопрос. И главное, непонятно, как эти эксперименты скажутся на простых людях неподконтрольного Донбасса. К слову, в эти дни группировка ДНР проводит акцию «Триколор в каждый двор». Не исключено, что следующим флешмобом станет «Офшор в каждый двор». Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Евгений Головин. Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В Водяном на самом краю войны праздновали свадьбу. 11 ноября в этом селении подалеку от Донецкого аэропорта священник Православной Церкви Украины обвенчал Андрея и Олесю, бойцов 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады. Свадьбу в национальных украинских традициях бойцам организовали боевые побратимы и волонтеры из Запорожья и Днепропетровской области. Сергей Горбатенко побывал на этой прифронтовой свадьбе.
Село Водяное до позиции российских гибридных сил рукой подать. Недавно в этом районе противотанковая ракета боевиков попала в грузовик украинских военных. Один боец погиб на месте, второй скончался в больнице. Несмотря на близость войны, в Водяном сегодня оживленно. Здесь готовятся к венчанию Андрея и Олеси, двух бойцов 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады. Невеста Олеся и жених Андрей заметно волнуются. Они не ожидали, что запланированное скромное венчание будет проходить с таким размахом. Пока волонтеры из города Каменской Днепропетровской области вместе с бойцами украшают залы и накрывают стол, беседуем с молодыми. Олеся, переселенка из Луганска, говорит, что в прошлой мирной жизни была учителем украинского языка. Почему учительница пошла на войну и с кем она здесь воюет? Вот что отвечает Олеся.
Кто эти люди? Мои особистые враги. Потому я поехала с дому, не могла жить нормальным життям. Тому и пошла.
На вопрос, есть ли любовь на войне, Олеся отвечает утвердительно. С будущим мужем они служат в одной роте. Про своего избранника говорит так.
Який він? Самый найкращий. Це в двух словах. Думаю, цього достатньо.
Жених Андрей – житель Запорожья. Он командует боевой машиной и отделением батальона. Андрей говорит, что у него даже не было такого вопроса – идти или не идти защищать родину. И как только позволили жизненные обстоятельства, сразу пошел воевать. На войне мужчина уже полтора года. Говорит, по ту сторону фронта воюют далеко не шахтеры, а люди обученные. Но это не смущает Андрея.
Ну, нічого, ми з ними вміємо справлятися. Я думаю, що вони пожалкують, що вони прийшли до мене додому.
Андрій признається, що чувства к Олесі появились не сразу, ведь тут все-таки армія. Андрій вспоминає.
Не завжди відчуття керують нами, нами керує устав і виконування бойових задач. Коли ми вже почали разом служити, час який-то з'явився, час побачити, що ми за люди, треба воно нам, не треба. Вирішили, що треба. Вирішили, що наше життя далі буде спільним.
Чтобы военная свадьба получилась незабываемой, бойцов поддержали жители города Каменской Днепропетровской области. Вот что рассказала нам Юлия, волонтер благотворительного фонда Владимира Дубинского «Доброта та допомога».
Мы привезли им солодощи, подарунки, фужеры, фату. Зараз будем обряды підтримувати, щоб їм було дуже приємно, бо війна війною, а кохання залишається коханням.
Песни, музыку и задорное настроение на свадьбу привезли артисты ансамбля народной песни и бытового танца «Окса Мыт» из Запорожья. Лариса Купчинская, руководитель ансамбля, выглядит воодушевленной.
Приехали с гарним піднесеним настроем, бо знаємо, що гарна подія очікує сьогодні на наших солдат, на наших охоронців. 4 години їхали, але їхали, будучи впевненими, що сьогодні ми будемо потрібними цим двом людям, цій красивій неповторній парі. І думаємо, що ми додамо до їхнього свята трошки українського колориту.
Во время венчания корону над женихом держал Павел Лановенко. Он начинал воевать 5 лет назад простым солдатом, а теперь командует батальоном, в котором служат молодые. Комбат говорит, что за время его командования это первая свадьба в батальоне. Молодая семья получила подарки и от командования бригады, и от коллектива родного 37-го мотопехотного батальона. А как быть с медовым месяцем? Вот что сообщил комбат Павел Лановенко.
Згідно законодавства України і згідно статуту Збройних сил України, молодоженам буде надана відпустка за сімейними обставинами на 10 діб.
Обвінчав двох бойців священник Православної церкви України і єромонах Феодосій. Він спеціально для цього приїхав на Донбас із міста Кам'янське. Напутствує молодих, єромонах Феодосій сказав.
Ці люди сьогодні вам бажають великого щастя, великої любові. І головне, що всі ці люди не лише бажають перемоги, і ви бажаєте перемоги, а головне, що зразу ми до перемоги робимо.
Андрій і Олеся планують обзавестись своїм жильем, а от що делать далі, поки не определились. Ілі уйдуть з фронту після окончання срока служби, ілі продовжать воювати в родному батальйоні.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Новое лицо в Верховной Раде 9-го созыва, экс-директор крупнейшего в Европе агдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Не жалеет ли он, что пошел в Раду от Поблока, который остался без новой фракции в новом парламенте? Каким видит мир на Донбассе и кого, считает, Украина должна простить? И сможет ли Авдеевка и дальше развиваться на краю Украины, если война на Донбассе продолжится? Давайте мы спросим у самого народного депутата Украины Мусы Сергеевича Магомедова. Муса Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте ваши вопросы. Наш номер 0800-300-403. Со всей территории Украины звонки бесплатные, включая оккупированные ее части. Также ваши вопросы можете оставлять на канале Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим их нашему гостю. Первый вопрос к вам. Вы вот не жалеете ли о том, что пошли в парламент, да, видим результаты выборов от партии, которая вас выдвинула в 45-м избирательном округе, оппозиционный блок. Очень мало людей прошло, и вот люди не могут, народные депутаты, да, новоизбранные, не могут, по сути, ни на что влиять. Нет у вас такого ощущения, что зря-то пошли?
Нет, такого ощущения нет. Безусловно, мы не в большинстве, но сказать, что ни на что не могут влиять, это неправда, потому что ты говоришь о вещах, которые ты знаешь хорошо, ты занимаешься вопросами своего округа, есть возможность доносить через комитеты те или иные вопросы, которые беспокоят и избирателей, беспокоят нас как их представителей, и есть, безусловно, маленькие победы, я уверен, что будут и большие.
Как вам вообще Верховная Рада? Вы новое лицо в политике, до этого были, ну вот работали в топ-менеджменте компании Метинвест, сейчас пришли в Верховную Раду. Как вам это все?
Ну, безусловно, непросто. Могу сказать, что сам процесс изменения своего рода деятельности непрост. Дело в том, что когда ты управляешь заводом, и я этим занимался там последние 15 лет своей жизни, ты делаешь те или иные шаги и видишь последствия своих шагов сразу, то есть в коротком промежутке времени. Тогда как работа в Верховной Раде, она не дает сразу видимых результатов, она должна дать там, через время, потому что законы, пока они будут приняты, пока они будут имплементированы, пока они начнут работать, на это уйдет, безусловно, время. Хотя некоторые вопросы, которые касаются округа, их можно решать быстрее, короче, есть видимые результаты уже сейчас. Поэтому, ну, наверное, вот это основное отличие. Либо результаты сразу, которые ты видишь и можешь пощупать, тут все-таки чуть-чуть по-другому.
Вы понимаете, да, что этих результатов может и не быть?
Я оптимист, поэтому если бы я не верил в то, что ты можешь менять мир, я бы не пробовал себя в политике.
Ну, мы поговорим еще о законопроектах, да, о том, что вы предлагаете. 0800-300-403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я.
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Ой, это Золотой Дин Сергей, у нас пан Денис и пан этот, который с вами, это важный вопрос, вы решаете. Но у нас зарплаты в шахтах Карабанида, Горская, Первомайского, Золотой и Батошковка не выплачивается. Я не в плане там жалоб или что, я в плане решения вопроса. Наш мэр Константин Григорьевич Ильченко оказался в Киеве, протестует против нынешнего президента. А он там рассказывал и решение вопроса. Но деньги на шахте под ногами. Просто надо... Я на сегодняшний день прошу только связи с вами, и мы решим эти проблемы. Если пан, который у вас, я просто включился буквально в последнее время, там у них деньги под ногами. Константин Григорьевич Ильченко рассказывал об этих проблемах. 22 апреля на программе «Рощи» с Александром Дубинским он стал депутатом, поэтому через связь от вас. Обратите вы на меня внимание, значит, будут... У них все.
Мы обращаем внимание на вас, если вы знаете, да, мы постоянно готовим об этом материалы, разбираемся вот в этой проблеме. Вот не знаю, насколько это Мусе Магомедову вот близки такие вопросы, да, касательно Золотого 4, это этих шахт, которые там находятся. У вас, насколько я знаю, есть свои, так сказать, зоны ответственности, прифронтовые территории, где есть подобные вещи.
тот же Терес-Уголь, в котором осталось 3 шахты, и, безусловно, там тоже есть задолженности по заработной плате, и мажоритарщики с Луганской области очень много говорят об задолженностях по государственным шахтам, поэтому могу сказать, что вопрос выделения финансирования на погашение долгов выносился, проголосовали его, но в любом случае это полумера, потому что шахты, которые приносят, не приносят прибыль, ими нужно заниматься достаточно серьезно.
Это же структурная проблема, да? Вот какой вы видите выход из этой ситуации? Ну, вот датировать дальше эти шахты, да, вот огромное количество людей, ну, не огромное уже, да, но большое количество людей на линии разграничения, в частности, не получают деньги, добывают уголь, который государству, по сути, за такие деньги-то и не нужен.
Ну, вот если взять в качестве примера Торецк-Уголь, там себестоимость добычи, по-моему, около 4 тысяч, а рыночная цена реализации там в лучшем случае до 2,5 дотягивает. Поэтому надо понимать, что перспектива должна быть только строительство новых предприятий, на которых смогут работать те люди, которые работают сейчас в шахтах, и они будут прибыльными, потому что там, где глубокие пласты, где глубоко залегают, добыча, ну, по сути, она, ну, по многим шахтам она не может быть прибыльной.
Непопулярные вещи, вы говорите, наверное.
Ну, на самом деле, наверное, непопулярные, но продолжать изо дня в день генерировать минуса – это тоже непопулярно, это неправильно. Поэтому вопрос – либо нужно вкладываться, заряжать лавы, делать государственные программы, которые позволяют их делать экономичными. Но на линии соприкосновения сейчас говорить о каких-то серьезных вложениях, ну, на самом деле не приходится. Ну и, наверное, это можно тоже понять, потому что вкладываться в шахты, которые находятся практически там в 5 километрах от линии фронта, ну, наверное, сейчас несколько будет чересчур оптимистично.
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях Муса Магомедов, народный депутат Украины, экс-директор Авдеевского коксохимического завода. Муса Сергеевич, по поводу мира на Донбассе. Вы были одним из авторов законопроекта, который подали в конце августа, 30 августа, в Верховную Раду, касательно амнистии, причастным к оккупации украинских территорий. Соавторы этого законопроекта были Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера, Виктория Гриб, то есть ваши соратники по оппозиционному блоку. Расскажите, в чем суть, что вы предлагаете, чем этот законопроект отличается от того законопроекта, который уже есть, так называемый закон об амнистии, о недопуске преследования и наказания людей, участников событий на территории Донецкой и Луганской областей от сентября 2014 года. Что вы предлагаете?
Вот если говорить об этом законе, это один из законов, которые должны быть приняты на первом подготовительном этапе украинской формулы мира. Закон об их там предусматривается порядка шести законов. Первый – это об особенностях местного самоуправления, второй – о муниципальной полиции, третий – об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе 2014-2019 годов, о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о переходном правосудии, о временном пребывании международного военного контингента с правоохранительными функциями. То есть все эти законы на самом деле нужно принимать для того, чтобы мир перестал быть просто лозунгом. Если говорить об амнистии, мы говорим о том, что под амнистию должны попасть люди, которые не совершали, безусловно, военных преступлений против мирных граждан, это однозначно. И мы говорим, что это речь идет о людях, чьи действия не привели к гибели, либо к тяжелым последствиям для здоровья других людей.
А чем это отличается от того закона, который уже проголосовала Верховная Рада? Он, в принципе, такой же, да, вот всех Украина прощает, кроме тех, кто сбивал Боинг малазийский, и тех, кто пытал или воевал против Украины с оружием в руках.
Ну, наверное, основное отличие этого закона то, что нужно доказать вину этого человека. Презумпция, скажем, невиновности, если мы не знаем о том, что человек совершал преступление, если он там работал в каких-нибудь образованиях квазиреспублик, то есть, ну, может, там в МЧС работал, либо где-то еще, это не повод для того, чтобы человека преследовать. Мы об этом говорим.
Как вам нынешнее вот, движение Владимира Зеленского, стремление его встретиться с Владимиром Путиным, вы связываете? Вот уже появилась новость о том, что Нурсултан Назарбаев предложил встретиться в Казахстане непосредственно Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Вы одобряете вот такой подход и вообще шаги Владимира Зеленского? Разведение войск?
Разведение войск, да. А замена нормандскому формату, ну, наверное, нет.
А на что вы рассчитываете? Вот на, ну, вот чем закончится, по-вашему, вот эта нормандская встреча, как думаете?
Ну, начнем с того, что, наверное, должны быть проговорены следующие шаги, которые нужно предпринимать. Вот если мы говорим о том, что разведение войск с трудом, но начато, могу сказать, что паника, которая была там, первые дни, когда договорились об отведении войск, о разведении, скажем так, не отведении, давайте называть вещи правильно, потому что...
Но ОБСЕ говорит, что та сторона тоже отошла, к сожалению, нельзя проверить, это невозможно.
Ну, могу сказать, что у меня есть отношения, которые позволяют знать, правда это или нет, это правда, тоже отвели. И, понимаете, не делая никаких шагов, к миру прийти нельзя. И там три участка, которые определены и на которых идет разведение. Ну, первое – это на расстоянии снайперского выстрела, потому что большинство потерь, которые мы сейчас несем, это от снайперской войны. Тяжелая техника, она в принципе отведена и не так часто используется, и она контролируется так или иначе там, патрулями ОБСЕ. То в данном случае, ну, то, что разведение начато, это, ну, я считаю, что это хорошо, и будем надеяться, что после этих трех участков появятся еще другие, там, 5 участков, потом 30 участков, потому что что такое война, и, ну, я знаю не понаслышке, и ее на самом деле нужно заканчивать только политическим путем. Я не верю, там, что ее можно завершить военным.
Мусат Сергеевич, вы как человек, который возглавлял Коксахин, да, предприятие, которое стоит на, ну, фактически на линии разграничения, постоянно подвергалось обстрелам, наверное, для вас не секрет и то, что ну, кто воевал с той стороны, да, что это за образование. Вот с вашей точки зрения, нужно ли вот, вот этим вот образованием жителям Донбасса, которые, я не знаю, чем они отличаются от жителей Авдеевки, возможно, те же самые люди, да, наверное, жители Донецка, давать некие особые привилегии, особый статус, на чем настаивает Российская Федерация. Вот как вы к этому относитесь? Идти ли Украине на вот такие компромиссы, которые очень болезненно воспринимаются многими в украинском обществе? С какой стати особый статус?
Очень важно, что будет написано в этом особом статусе. Раз. На какой период времени? Два. Особый статус – это не есть привилегии. Сейчас, вот если говорить там, о той же там, серой зоне, в которой находится Авдеевка и находится множество населенных пунктов, ну, особого статуса нет, а особые проблемы есть. И ими нужно заниматься, и заниматься каждый день, ну, этого не происходит. Поэтому в данном случае это, знаете, никто не говорит о том, что в этом особом статусе должны быть прописаны какие-то привилегии. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что люди оказались, к сожалению, в такой ситуации, из которой там требуется выход, и над этим нужно поработать. Должен быть принят закон, и этот закон... Ну, должен быть воспринят украинским обществом.
Но не секрет же, чего добивается Владимир Путин, это то, что в Минских соглашениях это своя прокуратура, свои суды, своя так называемая народная милиция, я так понимаю, которая не очень-то интегрирована в украинскую систему, то есть все свое.
Но мы считаем, что это там, желание Путина, это его желание, это не наше, это первое. А то, что мы строим, мы должны строить переходную модель, которая там, на какой-то промежуток времени под контролем миротворческого контингента международного может профункционировать, а после этого там, полная интеграция на тех законах, в которых мы сейчас живем, существуем.
Ваша вот позиция, насколько она, по вашим ощущениям, отличается от позиции Владимира Зеленского и фракции «Слуга народа»? Не совпадают ли они? Чувствуете ли вы, что вы в вопросе мира на Донбассе сейчас союзники с партией «Слуга народа» Владимиром Зеленским?
Ну, могу сказать, что мы за каждый шаг, который предпринимается, который может приводить к миру. Потому что, еще раз, что такое война, я знаю не понаслышке. И когда там под окнами у тебя стреляет САУ, а тебе кажется, что это у тебя в кабинете происходит, когда прилетает град, в этот момент ты думаешь о том, что, ребята, надо приложить все усилия для того, чтобы прекратить войну. Но это не означает любой ценой, это не означает потерей суверенитета, это не означает потерей нашей территории и, прежде всего, не означает потерей наших людей, потому что, ну, знаете, земля без людей это ничего.
Да, ну вот прекратить войну и победить – это совсем разные вещи. Может быть, перестанут стрелять в результате этого разведения, и появится новое Приднестровье-2 на территории Украины, если не договорятся.
Не хотелось бы, но, вы знаете, на мой взгляд, нужно прикладывать все усилия для того, чтобы перестали стрелять. Потому что люди, которые не побывали на передовой, они не поймут, что это такое, когда прилетает, и ты понимаешь, что ничего с этим сделать не можешь, когда ты видишь там убитых людей. В этот момент вот я каждый раз думал об одном. Политики должны найти способ выйти из этого, из этой катастрофы, потому что война – это катастрофа.
Кстати, в Верховной Раде среди коллег из других фракций, возможно, вы видите вот понимание того, что происходит на Донбассе, да, что там, как гибнут люди, да, вот вашего опыта?
Ну, не все это понимают. Ну, достаточно количество людей, которые были на передовой, которые есть те, кто успел повоевать. Те, кто там был, они понимают, что это такое. Те, кто не был, ну, есть те, кто хочет понимать, а есть, ну, достаточно оторванные люди от...
Оторваны сколько в процентном соотношении, по вашим прикидкам, среди вот парламентариев?
Ну, знаете, ну, очень часто, там, ну, что там у вас стреляют? Вот когда человек задает вопрос, ну, что там у вас стреляют, это значит, человек не понимает, что там на самом деле происходит. Стреляют каждый день. Вчера стреляли, позавчера стреляли, вечером стреляют.
Сколько таких людей, как, ну, по вашим прикидкам? Их большинство в Раде?
Надеюсь, нет.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях Муса Магомедов, народный депутат Украины, экс-директор Авдеевского Коксахима. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я звоню из Донецка. Господин Магомедов, я наслышана о вашей работе в трудных условиях войны, и что вы много очень сделали для пострадавших, особенно когда вот обострения были в позапрошлом году под Авдеевкой. И у меня два вопроса к вам. Первый даже, вот знаете, с некоторым недоумением. Вот первое. То, что сейчас происходит на Донбассе, большая заслуга и партии регионов. А блок, который вы сейчас вот, ну, представляете, за життя, ее как бы наследники, правонаступники. Вот вы же умный, интеллигентный человек. Вы пользуетесь авторитетом у авдеевцев, ну вообще у жителей Донбасса. Так, может, стоит было выбрать другую политическую силу, более патриотичную, чтобы те же авдеевцы тоже стали более патриотичнее, следуя вам. Ну и второе. Вот об амнистии сейчас вы говорили с ведущим. Да, я согласна, что нужна какая-то... Ну, военным преступникам нет, а гражданским людям нужна амнистия. Но справедливо ли это, на ваш, вот, как, по вашему мнению, по отношению к тем, кто не предал свою страну? Вот смотрите, одни, например, ну, преподаватели вуза, вот возьмем, выехали с вузом, живут там в общежитиях, каких-то на квартирах, ну, в общем-то, вот такие бытовые условия у них, скажем так, не очень, и надежды на улучшение нет. Они вырваны из своей жизни. А что вот, если амнистия, и вообще не то, что амнистия, а как бы, ну, не будем обращать внимания, вот некоторые там не смогли из Донецка выехать, некоторые не захотели, а вот пришла Украина, вернулись преподаватели, они что, будут тоже в равных условиях с теми, кто остался, водят студентов на похороны Захарченко, на День флага, ДНР и так далее?
Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Ну, первое, я не вхожу в платформу «За життя». И, наверное, второй...
Ну, подождите, а по блок это тоже как бы очень много людей, это бывшие члены партии регионов. Вот, по мнению нашей слушательницы, не последнюю роль они сыграли в событиях так называемой «Русской весны» на Донбассе.
Вы знаете, я не входил в партию регионов, я вообще беспартийный, и могу сказать, что я видел, как начиналась вся эта история в Донецке. Я знал, у меня много друзей в Крыму, которые находились там процессе захвата Крыма. И могу сказать, что со своей стороны, на самом деле, наверное, мы сделали не все для того, чтобы это произошло. И я ходил на все проукраинские митинги в городе Донецке. Единственный митинг, на котором я не был, меня не было в городе, тогда, когда погиб первый сторонник Украины на площади Ленина. И вот, понятие, ваш вопрос, почему я не...
Почему вы выбрали Апоблок, да? Вот чем вам близка эта платформа?
Ну, во-первых, потому что там было достаточно количество моих друзей по работе, которых я хорошо знаю.
То есть личные такие, да, связи?
Личные связи. Ну, дружба, друзья. Несколько человек, к которым я отношусь с большим уважением, они мне предложили, поэтому я сказал «да».
Касательно амнистии, вот второй вопрос, насколько это справедливо. Вот вам конкретный кейс, да, случай с учителями. Одни уехали из-за своих убеждений и ютятся в съемных квартирах в очень плохих условиях. Вот какие-то корпуса выдали, да, новым университетам или школам. А другие остались дома, вот вводят на так называемое гражданское образование в ДНР, проводят подобные вещи. Как эти люди потом будут жить вместе? Хотя и те работают в бюджетной сфере. Не совершали тяжких преступлений.
Знаете, если не предпринимать никаких шагов навстречу, то мы никогда не закончим эту войну. И, возможно, там, та несправедливость, о которой говорила женщина, которая задавала эти вопросы, какое-то место имеет быть, но если мы не будем делать никаких там шагов, то история будет бесконечной. Люди будут продолжать гибнуть. Поэтому давайте считать это ценой за это.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Да, да, да.
Представьтесь, значит, пожалуйста.
Михаил Иванович Волноваха. Вот. Значит, у меня такой вопрос. Значит, четыре вопроса. Значит, первый вопрос. В 90-м году мы провозгласили независимость, так? Второй вопрос. Надо поставить такой. Значит, четыре вопроса и провести референдум по Украине. Вот. Поставить вопросы такие. Значит, НАТО, еврозона, нейтралитет и Восток. Вот. Что люди решат? Потому что мы не знаем, куда мы идем. Это самый главный вопрос.
Ну как же не знаем? Если в Конституции уже есть курс на ЕС и НАТО, закреплен в преамбуле.
Ну, мы же голосовали в 90-м о независимости, правильно? Вот, а сейчас надо провести, куда страна идет, потому что неизвестно, куда она идет. И теперь насчет амнистии. Амнистию надо сделать так, поставить цистерну вина на левой стороне и на правой стороне, и забыть об этом дело, потому что мы, украинский народ, все перетерпим, перемелем. Вот. Вот такой у меня вопрос к вам.
Вот такая мудрость. Ну вот, Муса Сергеевич, куда идет страна? Еще нужно с этим определяться, с вашей точки зрения? Дискуссионный ли это вопрос?
Для меня нет.
А вы готовы, вот как народный депутат, ну вот вы говорите о неких компромиссах, да, если компромиссом будет внеблоковость Украины, вот Владимир Путин скажет, все, выводим свои войска, даем контроль над границей, но вы обещаете, что Украина никогда не вступит в НАТО.
Мы уже побыли во внеблоковом статусе, вот результат.
То есть это недопустимый компромисс для с вашей точки зрения. Ну вот, а вот для нашего слушателя еще это вопрос. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях народный депутат Украины Муса Магомедов. Муса Сергеевич, вот вчера, позавчера очень громко обсуждали так называемые социсследования, проведенные еженедельником «Зеркало недели» в Украине, не подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Там, ну, если судить по этим цифрам, очень люди антиукраински настроенные. Фактически 60% населения оккупированной территории, если не удастся никак интегрироваться в Украину, готовы, выступают или за присоединение к России, или на неком особом статусе в составе Российской Федерации. Самый популярный политик там – это Владимир Путин, то есть человек, который вызывает наибольшее доверие. Вы верите подобным социсследованиям и не считаете ли вы, что ушло уже то время, когда можно интегрировать людей с той стороны, вот сильно они ментально, мировоззренчески отошли от Украины?
Первое, я так не считаю. Дело в том, что если говорить об этих исследованиях, нужно понимать, что в каких условиях люди отвечали на эти вопросы. Страх, безусловно, там есть. И лишний раз ответить в пользу Украины люди хорошо задумаются. Если бы, я в этом не сомневаюсь, у меня достаточно количество друзей, которые остались на неподконтрольной территории, и многие из них задают один и тот же вопрос. Когда вы уже заберете нас назад?
Так, может, у вас проукраинские друзья просто?
Я хочу сказать, что их там достаточно большое количество. И, опять же, когда ты участвуешь в вопросе и не знаешь, куда твои ответы попадут, в условиях, когда там МГБ и прочее, я думаю, что там надо определенную такую корректировку делать на точность этих вопросов.
Касательно, если не удастся таки договориться Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому на предстоящей встрече, вы бываете вот в прифронтовой зоне, где вы, собственно говоря, и победили как мажоритарщик на выборах в новый парламент. Если война продолжится, что нужно Авдеевке, в частности, да, и другим населенным пунктам, чтобы они не оставались на краю земли, как это сейчас происходит, да? Ну, то есть были когда определенные дороги до Донецка, дорога жизни была до Донецка, сейчас очень трудно. Что нужно делать?
Первое, нужно понимать все проблемы, которые есть в прифронтовой зоне, в серой зоне. Они отличаются даже там, от там, города, населенного пункта, там, на 10 километров левее проехал, и уже другие проблемы. Я могу сказать, что я прожил там, в Авдеевке последние 5 лет, и я проблемы Авдеевки знал досконально, а вот даже когда я там свою программу предвыборную писал, оказалось, что я не знал очень многих проблем нашего округа по одной простой причине. Когда ты с ними не сталкиваешься, этими проблемами, ты о них не знаешь, ты их решать и не можешь. Вот могу сказать, что уверен, что сейчас я знаю обо всех проблемах природовых и городов, и небольших поселков. Но вот очень важно, чтобы, скажем, представители этих районов, этих округов смогли донести все эти проблемы до там, законодательной и исполнительной власти. Мы этим вопросом занимаемся, я думаю, что мы обязательно получим там необходимые результаты. Но, вы знаете, я много раз говорил о том, что работа там, в боевых, либо там, околовоенных условиях, они должны идти совершенно по другим, по другим правилам. Вот могу сказать, что там, в условиях активных боевых действий наш завод там, в рамках компании работал совершенно по другим правилам, отличающимся от работы в мирных условиях. Тогда как власти, там, исполнительная власть, мэрия, они живут по тем же законам и работают по тем же законам, по которым приходится работать, по которым работают, там, скажем, в центре, там, на Западной Украине, но
на мирной территории.
Это неправильно, потому что невозможно быстро реагировать на те вызовы, которые есть. То есть там должны быть все-таки особые законы. Так же, как и вот, когда принимали закон там, про публичные закупки, было сделано 4 отступления, за них очень активно голосовал и убеждал Степан Иванович Кубев, и после его выступления эти поправки были приняты в закон, потому что закупки для армии там, в особых условиях, они должны отличаться от закупок там, обычных. Поэтому здесь тоже должны быть другие законы.
Последний вопрос к вам. Издание «Экономическая правда» обнародовало новость. Я понимаю, что вы уже не гендиректор Мединвеста, но все-таки интересно узнать, не гендиректор Авдеевского Коксахима, но все-таки интересно узнать ваше мнение. Авдеевский Коксахим начал снова закупать уголь в российской компании, в Российской Федерации, компании «Северсталь Менеджмент». В ноябре 2019 года он поставит Коксахиму 3 вида угольного концентрата производства компании «Воркута Уголь». Уголь общим объемом 70 тысяч тонн. Как вы к этому относитесь? Нормально вообще покупать вот уголь у Российской Федерации, которая, во-первых, страна агрессора, во-вторых, может прекратить в любой момент поставки этого угля и воспользоваться это как рычаг давления на Авдеевский Коксахим, в частности?
Как рычаг давления на нас много раз пытались надавить, ни у кого ничего не получилось. Потому что мы понимаем что и где мы закупаем. Мы закупаем основные объемы. Это Украина, это наши партнеры в Америке, в Новой Зеландии. И тот объем, который вы назвали, он на самом деле является не основным.
А зачем закупать в России? Это было необходимо?
Ну, по сути, да.
А в чем необходимость? Поясните, пожалуйста.
Ну, если с технологической точки зрения, могу объяснить. Только у российских углей низкие индексы основности, которые позволяют делать кокс с высокой горячей прочностью и реакционной способностью. Их отсутствие всегда сказывается на его там, технологическом качестве.
То есть на планете нет больше такого подобного угля?
Вот именно такого нет. Мы покупали в свое время, когда я работал директором, покупали новозеландский хаджуба, называется. Он стоил в два раза дороже, но при этом его не было тех качественных характеристик.
Понятно, спасибо большое. Это был Муса Магомедов, народный депутат Украины, внефракционный, экс-директор Авдеевского коксохимического завода. Мы говорили о том, каким он видит мир на Донбассе и будущее Авдеевки. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас мы полистаем свежую прессу.
Замороженный конфликт – это лучшее решение для Киева на данный момент. Это утверждает украинский экономист Сергей Фурса, пишет сайт «Главред». По мнению эксперта, когда-то в будущем, когда упадет новая Берлинская стена, много новых берлинских стен, настроенных обитателями Кремля, Украина сможет предложить решение жителям отдельных районов Донбасса. Только тогда страна сможет сделать их жизнь лучше не за счет того, чтобы сделать хуже свою жизнь. Если Украина будет интегрировать ОРДЛО на условиях Путина сегодня, то такой возможности у нее просто не будет. По мнению эксперта, люди объединятся в бедности и будут жить несчастливо до конца своих дней. Просто бедность в ОРДЛО станет чуть менее очевидной, а у Украины чуть более. При этом, как отмечает Фурса, замораживать конфликт нужно, не выходя из Минских соглашений. Ведь только Минские соглашения обеспечивают санкции против России. И именно санкции приближают тот день, когда рухнут стены. Подробнее читайте в материале «Донбасская стена» или «Почему Украине нужно заморозить конфликт в ОРДЛО». Чем скорее Украина скажет, что Россия несет полную ответственность за аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, тем быстрее эти территории к ней вернутся. Такое мнение в интервью «Новому времени» высказал украинский дипломат Владимир Огрызко. По его словам, России не нужен Донбасс. Зачем ему разрушенная территория? Это все, как отмечает дипломат, превращается в очень серьезные финансовые последствия. В уже не сотни, а миллиарды долларов, которые Путин должен вкладывать и в Донбасс, и в Крым, чтобы поддерживать эти нежизнеспособные с точки зрения экономики регионы, которые без Украины не работают. Накопление всего этого негатива так или иначе будет влиять, утверждает Владимир Огрызко. Подробнее читайте в материале «Думаете, Путину нужен Донбасс?» Дети в Донецке и в Луганске без привычной школьной обязаловки изучают тени забытых предков и консультируются с украинскими учителями по скайпу, пока в местных школах устанавливают новые красные уголки с так называемыми героями ДНР. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что, например, в общеобразовательной школе номер 13 в Славянске обучают детей из оккупации онлайн. У педагогов есть свой сайт, на котором хранятся все данные для дистанционного обучения. Учитель может вставить на страницу своего онлайн-урока все интерактивные элементы, которые считает нужными. В Донецкой области работают 10 школ, где можно учиться дистанционно, в Луганской 13. Все причастные к процессу обучения этих детей, учителя, преподаватели, государственные чиновники, называют происходящее настоящей борьбой за умы. Подробнее читайте в статье «Выучить украинский по скайпу в Донецке. Новая школа для оккупации».
Хоспис для одиноких пожилых людей работает на оккупированной территории. Как там живется и кто его содержит? Александра Полякова расскажет о буднях уникального заведения, куда даже те, кто готов помочь, добираются с риском для себя.
С
село Греково Олександрово Бойківського до декомунізації Тельманівського району Донецької області. Це глибокий тил окупованої території. Щоб сюди дістатися, потрібно не лише перетнути КПВВ, а й подолати 40 кілометрів підконтрольних російським гібридним силам земель. Саме тут розташований заклад, де допомагають важкохворим або просто самотнім літнім людям. У двоповерховій будівлі постійно перебувають близько 100 бабусь і дідусів, які залишились без близьких. Місцеві лікарні не мають ресурсів їх утримувати, а розвиненої мережі хосписів в окупації нема, розповідає волонтер на умовах анонімності. Хоспіс утримує Православна Церква України, діяльність якої окупаційна адміністрація на своїй території де-факто заборонила. Допомогу священники збирають на підконтрольній території та передають з волонтерами, які їдуть як місцеві жителі. Про волонтерську діяльність краще не заявляти. Оскільки вже 2 роки, як всі гуманітарні місії, крім Червоного Христа, видворені з Донецька. У хоспісі працюють 2 медсестри та лікар. Притулок працює вже 17 років. Він не був державною установою і до війни. Зараз, крім прихожан ПЦУ, з вільної території йому допомагає благодійний фонд «Еліос Україна», розповідає голова управління «Еліос Україна» Сергій Дмитрів.
Ми вивозили людей з окупованої території Донецька-Луганська область. У нас працював на той території юрист, який робив перепуск. І тут був юрист правозахист. І цей проект був направлений на людей такого похилого віку з хронічними захворюваннями. В основному це онкозахворювання. І для людей, яких ми вивозили на нашу, ну, на українську територію, і вони мали можливість безкоштовно потрапити до міста Києва на обстеження, чи залишитися тут, чи повернутися назад додому. Але отримати якісні послуги про захиснутися там з документами, там якщо пенсію оформити чи щось.
Притулок опалюється вугіллям. Купувати його доводиться в Ордло, як і іншу великогабаритну допомогу. Літніх людей годують переважно мівіною. Її збирають в необмежених кількостях, бо це те, що може давати вуглеводи. А якщо перевозити медикаменти – важко, бо це все нелегально. Всюди потрібно домовитись, розповідає волонтер, що не бажає називати свого імені. Приблизний бюджет утримання хоспісу – 600 тисяч гривень. Це не така вже й велика сума, каже волонтер. Якщо розрахувати її на 100 людей, то на день виходить приблизно 16 гривень. Попри скрутні умови, співробітники хоспісу намагаються створювати для самотніх літніх людей більш-менш домашню атмосферу. Священники, волонтери та всі, хто працює у закладі, до останнього подиху стали для покинутих батьків і дітьми, і онуками.
В Санкт-Петербурге суд арестовал историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза и его сожительницы Анастасии Ещенко. Историка вытащили из реки мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и пистолет. По версии следствия, Соколов пытался утопить рюкзак, но при этом сам упал в воду. В суде Соколов признал вину. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Санкт-Петербург. Набережная реки Мойка. Мужчина бросает в реку пакет. Предположительно, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов выбрасывает части тела своей аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов – известный историк, кавалер Ордена Почетного Легиона, один из ведущих специалистов по истории наполеоновских войн в мире. Страстно увлекался военными реконструкциями, в сражениях играл Наполеона. Правительство Москвы даже выпустило Соколове отдельный фильм.
В 9 лет я прочитал книгу, которая для меня мою всю жизнь создала. Как только я открыл несколько страниц этой книги, я понял, что это мой мир, я из этого мира. Эта книга – бессмертный роман «Дюма, три мушкетера». Для меня все стало ясно, что в мире существуют шпаги, кони, любовь, война.
9 ноября 63-летнего кавалера Ордена Почетного Легиона выловили из мойки. Соколов пытался утопить в реке пакет. Пакет не тонул, Соколов прыгнул в воду. Проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. Известного историка доставили в больницу с переохлаждением. Он был сильно пьян. В пакете лежали женские руки. Дома у Соколова нашли голову. Убитая Анастасия Ещенко, 24-летняя аспирантка, с которой у преподавателя СПбГУ были долгие отношения.
Ну, что видно, что... Ну, к сожалению, голова женщины, все что.
Сосед рассказал, что полицейские нашли у Соколова пистолет и пилу. По предварительным данным, историк застрелил девушку из обреза 7 ноября. Потом стал избавляться от останков по частям. Соколов и раньше заводил романы со студентками. Одна из девушек еще 10 лет назад написала на него заявление в правоохранительные органы. Текст опубликовало издание «Московский комсомолец».
Соколов О.В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь, после чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот.
Дело до суда не дошло. В интервью изданию девушка сказала, что Соколов был влиятельным человеком, а она – студенткой без денег и связей. Издание «Открытые медиа» выяснило, что в 2013 году у Соколова проводили обыск. Его заподозрили в незаконном обороте оружия. Нашли целый арсенал – пулеметы, винтовки, автоматы. Сообщение об этом есть на сайте Следственного комитета. Дело до суда не дошло. Брат убитой Анастасии Ещенко сообщил журналистам. Незадолго до гибели девушка жаловалась, что Соколов избил ее. А вот что говорят о преподавателе бывшие студенты.
Действительно, весьма эксцентричный человек, который очень часто дает волю эмоциям. Не особо следит за своими манерами.
Тогда у нас более половины курса ушло на пересдачу, потому что кто-то как раз из-за того, что сомневался в качестве Наполеона, как военного или политического деятеля, кто-то еще по каким-то причинам, часто принимал экзамены достаточно субъективно, скажем так.
Известный публицист Александр Невзоров на своем канале в Ютубе рассказал, что был знаком с Соколовым.
Вообще обращаться к нему как-нибудь, иначе как сир, абсолютно не позволялось и не допускалось. Я ему, когда я ему грубо говорил, слушай, Соколов, да, он каждый раз вздрагивал, как от жуткого оскорбления.
Такое обращение, сир, Соколов действительно любил. Вскоре после того, как Соколова достали из мойки с женскими руками, его фамилия исчезла из списка научного совета Российского военно-исторического общества. На допросе Соколов рассказал, что после убийства Анастасии Ещенко хотел покончить с собой в Петропавловской крепости в мундире Наполеона. Ольга Бешлей, «Настоящее время».
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
На заседании трехсторонней контактной группы в Минске сегодня были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Дарка Алифер. По ее словам, разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта, добавила Дарк. Калифер. Напомню, накануне в Кремле заявили, что даты саммита лидеров нормандского формата нет. 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в свою очередь заявил, что есть предварительная дата саммита. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования сегодня обстреляли позиции вооруженных сил Украины в районе Південного на Луганщине. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, потерь среди украинских военных нет. Группировки ДНР и ЛНР на своих ресурсах об обстрелах на протяжении текущих суток не сообщают. Горняки Шахтыгорское, предприятие «Первомайск уголь» и их жены вышли на акцию протеста с требованием срочного погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай пообещал, что заработную плату горнякам выплатят до пятницы 15 ноября. При этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что долги перед горняками погасят не раньше следующей среды 20 ноября. По словам Волынца, протест горняков на Шахтегорское может стать началом широкомасштабной акции горняков других государственных угледобывающих предприятий. Задолженность по зарплате горнякам уже составляет 1,5 миллиарда гривен. Подача воды в Константиновке будет завтра прекращена в связи с ремонтными работами на магистральном водоводе. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, в Славянске, Краматорске и Дружковке подача воды в связи с этим будет сокращена. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 8 до 12 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, мы выезжаем на Донбасс 14-го. ноября мы будем в Торецке в 2 часа дня, 15 ноября в Краматорске в 6 часов вечера. Смотрите прямые трансляции на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода и в Фейсбуке Радио Донбасс Реалии. Там вы можете задать свои вопросы гостям нашего эфира, мы их передадим. А пока прощаемся с вами, до встречи.
Слушали «Донбасс Реалии».